Говорит Радио Свобода. Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
В Ростове начались судебные слушания по так называемому делу крымских террористов. Почему этот процесс называют патриотическим похмельем? Грузия протестует против установки в Южной Осетии новых пограничных знаков. В чем суть очередного конфликта? Российский бизнесмен хочет вложить 100 миллионов долларов в поиск инопланетян. Насколько реально их отыскать? Такие вопросы поставил перед нами вторник, 21 июля. Здравствуйте. Чтобы ответить на эти вопросы, у нас есть 50 минут. Сегодня в Ростове начался судебный процесс по так называемому делу крымских террористов. Украинский режиссер Олег Сенцов, обвиняемый в подготовке терактов, не признал свою вину в ходе заседания в Северокавказском окружном военном суде. Сенцов заявил, что не считает этот суд за суд. Обвинение отверг и второй обвиняемый по делу анархист Александр Кольченко. В Ростове-на-Дону работает специальный корреспондент «Радио Свобода» Антон Наумлюк. Он в прямом эфире программы «Время свободы».
Активисты и правозащитное движение, минимальное, которое здесь есть, процесс по большому счету пропустили. У них нет ни сил, ни желания, ни вопрос украинский и вот этих судебных дел не стоит у них в повестке. Поэтому каких-то акций, поддержки, какого-то участия заметно не было. Пришли несколько активистов, более того, Владислав Рязанцев подал ходатайство об участии, это местные активисты, причем левого фронта, об участии в деле в качестве защитника. Однако судья ему отказал. Поэтому обстановка, в общем, в самом городе и среди гражданских активистов, она спокойная. Это только один из судов, которые здесь, в Ростовской области, будут. Дальше Савченко, там Литвинов и так далее.
Кто собой представляет Северокавказский окружный военный суд, где проходит процесс?
Значительное здание, достаточно сильно укрепленное, с очень большим количеством охраны, нехорошей пропускной системой, все очень строго. Суд явно подготовился к такому социально значимому, как они его называют, заседанию. Был предоставлен сначала большой зал для того, чтобы можно было осуществить протокольную съемку. Очень много камер приехало, съемочных групп. Потом перевели в зал гораздо меньшего размера, но в коридоре обеспечили, в принципе, неплохого качества трансляцию из зала заседаний.
Как себя вели подсудимые, как они выглядят? И они находятся вместе в одной клетке или их как-то рассадили?
Нет, они в одной клетке сидят, они здесь, в ростовском СИЗО, в тюремной камере на 3 человек, то есть с ними еще один заключенный. Сенцов бойко отвечает периодически, прямо называет суд политическим, заказным, говорит о том, что его права нарушены, не признает себя виновным ни в какой мере. Поэтому, выглядит он очень достойно и ведет себя так очень нормально.
Юридический смысл сегодняшнего дня в чем заключался? Вот суд открыли, предоставили слово Сенцову, он не признал себя виновным, на этом все закончилось.
Нет. Вообще судья очень торопит заседание, это заметно, это видно. По всей видимости, вот у меня сложилось такое впечатление, что будут пытаться успеть завершить весь процесс до начала рассмотрения по существу дела Савченко. 30 числа будет у нее предварительное заседание, это значит, можно смело прибавлять 2 недели и начнется суд основной. Вот до этого периода, как мне кажется, суд по делу Сенцова-Кольченко уже закончит. Сегодня мало того, что рассмотрели состав стороны защиты, были и Сенцов, и Кольченко отказались от адвокатов по назначению, остались только адвокаты по соглашению. Были отклонены ходатайства судом по защитникам, которые и с той, и с другой стороны, то есть и у Сенцова, и у Кольченко, хотели присутствовать на заседании. А у Сенцова хотела двоюродная сестра, но судья ей тоже отказал. Сторона обвинения представила обвинительный акт, а дальше был допрос 2 потерпевших. Это жители Симферополя. Один из них, Андрей Казенко, возглавляет русскую общину Крыма, чей офис сгорел и поджег, вменяется в вину Сенцову. Также был допрошен член политсовета «Единой России» Симферополя по поводу поджога офиса «Единой России», что вменяет Сенцову и Кольченко. Поэтому сегодня заседание прошло в очень сжатом режиме, очень бодро.
По этому делу проходили, по крайней мере, еще поначалу два человека, Геннадий Афанасьев и Алексей Черней в качестве обвиняемых. Они дали показания, сознались в том, что они якобы готовили эти террористические акты, заключили сделку со следствием, их посадили каждого на 7 лет лишения свободы. Вот защита утверждает, что это основные свидетели. Они как-то проходят по этому делу? Они есть в Ростове вообще? Или ожидают, что они в будущем будут давать показания или вообще не будут?
Они сейчас находятся в московском СИЗО. Только что, вот буквально перед закрытием сегодняшнего заседания, судья принял решение этапировать к 30 июля и Афанасьева, и второго заключенного в Ростов, и они будут допрошены действительно как основные свидетели. Причем судья настаивал на том, чтобы вести допрос в формате видео. Конференция, и сторона защиты, и сторона обвинений, и прокуроры настояли на том, чтобы они присутствовали лично. Как заявил адвокат Дмитрий Динза, адвокат Сенцова, мы хотели бы увидеть их лично, хотели бы посмотреть им в лицо, тем более, что очных ставок, например, между этими осужденными и, например, Сенцовым вообще не производилось.
Поскольку обвиняемые не признают своей вины и говорят о том, что этот суд вообще не суд, судя по всему, они стараются придать процессу такую политическую окраску, бросить своим обвинителям в лицо гневные слова. Это есть ощущение того, что этот процесс превращается в такое политическое действие, за которым следят журналисты?
Здесь есть небольшой нюанс. Политическим дело выглядит с самого начала, поскольку, например, сегодня представитель генерального консульства Украины в Ростове-на-Дону прямо заявил о том, что это первый вообще случай, когда их допустили хотя бы присутствовать на заседании суда украинских граждан. А я напомню, и Сенцов, и Кольченко заявили о том, что они считают себя гражданами Украины. Да, у Киева к ним никаких претензий по обвиняемых обвинений вообще нет. У Киева есть претензии к незаконному вывозу граждан Украины с территории Крыма, которые продолжают считать своей. Политический окрас его никуда не деть. Он как изначально был, так он и сохраняется сегодня.
Украинские журналисты какие-то присутствуют? Следят за процессом там в Ростове?
В самом начале сегодняшнего заседания возникла такая не очень приятная ситуация, когда выяснилось, что официально аккредитацию украинские СМИ не запрашивали на процесс. И я так понимаю, что Олег Сенцов на это, ну, по меньшей мере, обиделся. Выяснилось в процессе, в общем, работы. Стало понятно, что украинские журналисты здесь есть, просто они либо работают как-то под псевдонимами, ну, либо как-то через другие редакции получают информацию.
Когда назначено следующее заседание и в чем оно будет состоять?
Следующее заседание назначено на 27 число и запланирован допрос аж 5 свидетелей. Это не самые важные свидетели, но, тем не менее, такое количество было определено судьей, который настаивал даже на большем количестве.
В начале судебного процесса над украинским режиссером Олегом Сенцовым и анархистом Александром Кольченко из Ростова-на-Дону рассказывал специальный корреспондент радио «Свобода» Антон Наумлюк. Постоянную связь с Олегом Сенцовым поддерживает на протяжении последнего года его двоюродная сестра, московский журналист Наталья Каплан. Она собеседник радио «Свобода».
На самом деле в детстве мы общались не так много. Мы начали общаться так плотненько уже во зрелом возрасте. Ну, почему я? Ну, я не знаю. Во-первых, я живу в Москве. Во-вторых, может быть, ну, как-то мне проще, чем, допустим, маме Олега, которая уже на пенсии, и ей тяжело все это дается. Очень. Ну, я не знаю, почему так получилось. Я бы просто спать не смогла.
Ваш брат понимает, что его могут посадить?
Прекрасно понимает. Морально он готов к тому, что озвучат цифру в 20 лет. Но, тем не менее, он не сдается и не намерен опускать руки, и не намерен делать то, что ждут от него следователи.
Вы уверены в невиновности Олега?
Да, на 100%. Я его достаточно хорошо знаю, и Олег и насилие – вещи, в принципе, несовместимые. Во-вторых, даже всматриваясь в дело, понятно, что если не было никаких терактов, откуда бы взялись террористы. Вот все остальное придумано, все дело держится на показаниях двух людей, которых тоже пытали, как и Олега. Ну, то есть тут все шито очень белыми нитками. Адвокаты надеются на Европейский суд по правам человека, главная надежда у нас. Ну, на трибунал, на российский суд, особо в него никто не верит. А задача адвокатов сейчас просто смягчить участь максимально, снизить срок возможный, в идеале переквалифицировать дело, какую-то другую статью помягче. Вот. Ну и самый, конечно, идеальный вариант вытащить Олега, полностью его оправдать. Но надо понимать, что мы сталкиваемся с российским правосудием. И реальность такова, что это очень маловероятно при нынешней политической ситуации.
А Олегу паспорт поменяли, его судят как российского гражданина?
Олега судят как российского гражданина, хотя у него по-прежнему украинский паспорт. Он не отказывался от украинского гражданства и никогда не просил о российском гражданстве. Но, тем не менее, российская система посчитала его гражданином России, что тоже парадокс. Этот момент мы отстаиваем юридически, чтобы за ним признали все-таки украинское гражданство.
Зачем обусловлен выбор именно Ростова в качестве места проведения судебного процесса?
С 2015 года в России принята поправка, что дела по терроризму рассматривает трибунал, это военный суд, и таких судов в России два, один в Москве, один в Ростове-на-Дону, и выбирают суд по, грубо говоря, ближе к месту преступления. Крым ближе к Ростову, поэтому суд в Ростове. Ну и плюс надо понимать, что им, конечно же, не нужна лишняя шумиха. Естественно, в Ростове гораздо меньше людей, которые смогут приехать, поддержать. Это на руку тем, кто заварил эту кашу, заварил этот процесс.
Наталья, вас изменила как-то вся эта история? Вы уже больше года абсолютно нежданно-негаданно попали вот под такой и моральный пресс, и совершенно какой-то новый поворот в вашей судьбе.
Ну как, я-то себя ощущаю нормально. Ну, конечно, больше всего давит не столько слежка-прослушка, которая имеется, а сколько молчание, такое тотальное молчание и страх даже тех, кого ты считал близкими, которые просто сделали вид, что ничего не происходит. Наверное, это самое тяжелое за этот год, что со мной случилось, это разрыв многих связей, потому что с некоторыми людьми я просто физически больше не могу общаться. Хотя до этого мы там знакомы, дружили с некоторыми больше 10 лет.
Вы хотите сказать, что вы в некотором вакууме оказались в Москве сейчас?
Да, конечно. В Москве вакуум, в Москве страх, в Москве молчание. Вот это самое страшное в данной ситуации – это молчание. Когда весь мир поддерживает, в общем-то, а из тех близких, в общем-то, рядом осталось 3 человека.
Скажите, пожалуйста, а вы крымчанка или вы москвичка вообще?
Я вообще родилась на Урале, но уже очень давно живу в Москве.
Вас с Крымом ничего не связывает?
В принципе, нет. С Крымом ничего не связывают. Я туда только в гости приезжала.
То есть вы, получается, русский-прирусский человек. И как вы ощущаете сейчас себя вот в этой русской-прирусской России?
В русской-прирусской России тяжело ощущается, в первую очередь, морально, потому что всем все равно. К сожалению, ошибаются те, кто считает, что большинство – это пропутинское. На самом деле нет. Большинство – это просто люди, которые не хотят ничего слышать, не хотят ничего видеть. Ну, это было всегда, на самом деле, когда не было никакого Путина. Я противник того, чтобы обвинять во всем Путина. Я считаю, что такие люди, такие диктаторы, возможны только благодаря такому аморфному обществу, где каждый считает, что от меня ничего не зависит, где каждый не хочет нести ответственность ни за свои действия, ни за свои бездействия. Ну вот так и живем в России. Есть, конечно, люди, которые все понимают, более того, которые хоть что-то делают, хоть там совсем мизерно что-то есть.
Говорила двоюродная сестра Олега Сенцова Наталья Каплан. За Олега Сенцова не раз вступались его коллеги, знаменитые актеры и режиссеры из многих стран мира. Московский режиссер Аскольд Куров работает над фильмом о судьбе Сенцова. Документальная лента с рабочим названием «Освободить Олега Сенцова» – большой проект, частью которого стали интервью со знаменитыми кинематографистами.
Хотелось бы, чтобы эта история была хэппи-энд, но, к сожалению, в нашей реальности приходится быть пессимистами.
Как идет работа над вашим фильмом, Аскольд?
Ну, съемки продолжаются уже больше года. Я снимаю все события, которые происходят вокруг этого дела. Я общаюсь с его друзьями, с его двоюродной сестрой Натальей Каплан. Мы вместе с ней были в Берлине, где проходили дни украинского кино в поддержку Олега Сенцова. Было очень много народу, был большой отклик в прессе. И я рассчитываю, что мы закончим съемки фильма как раз в день, когда закончится процесс, для того, чтобы услышать уже окончательный приговор по этому делу.
Вы проводили кампанию среди международной, скажем так, кинематографической общественности. Записывали обращения различных режиссеров, в том числе с мировыми именами, для того, чтобы они высказали свою позицию по поводу судьбы Олега Сенцова. Вы закончили уже эту работу?
Нет, мы продолжаем периодически записывать такие видеообращения. Действительно, у нас была какая-то очень активная кампания весной, когда мы буквально несколько раз в неделю выкладывали эти видеообращения. Сейчас мы продолжаем. Мы недавно в Берлине записали обращение с Сергеем Лазницей, директором Берлинского уже на кинофестивале Берлинале с Петром Косликом. Совсем недавно замечательный российский режиссер Иван Твердовский-младший, который был в составе жюри Карловаркского кинофестиваля, он писал обращение и замечательно устроил такой флешмоб, когда на своей галстуке бабочки написал «Свободу Сенцова».
В России, вы считаете, тоже идет какая-то кампания в поддержку украинского режиссера?
Кампании как таковой нет, и нет какой-то организованной такой солидарности с Олегом Сенцовым, потому что есть отдельные люди, которые действительно согласились принять участие в видеообращении. Это и Алексей Герман-младший, и Александр Кот, и Юрий Арабов, Борис Хлебников, Марина Разбежкина и так далее. Но, к сожалению, на российских кинофестивалях совершенно ничего не говорится об этом деле, и нет никаких организованных акций. Если в прошлом году на Московском кинофестивале во время церемонии закрытия даже Никита Михалков сказал, что он поддерживает этот призыв к освобождению Сенцова, то в этом году, к сожалению, ни на Кинотавре, ни на Московском кинофестивале никаких таких призывов не звучало. И это, конечно, очень странно и обидно. И я думаю, что это, с одной стороны, это как бы состояние вообще, наверное, нашего общества, когда мы очень плохо солидаризируемся. Во-вторых, я думаю, что люди опасаются, может быть, последствий и обвинений со стороны, не знаю, властей или СМИ. Кто-то просто не знает до сих пор о судьбе Олега Сенцова или полагает, что это скорее связано с какими-то реальными обвинениями.
В какой степени вы вовлечены сейчас, собственно, в личную судьбу Олега Сенцова? Вы были с ним шапочно знакомы, насколько я понимаю. Ну, он у вас коллега, но, тем не менее, вот вас так глубоко тронула его история, и вы целый год жизни уже фактически ей отдали.
Ну, конечно, меня это изменило, потому что я думаю об этом большую часть своего времени. Для меня эта история, она во многом как бы личная, потому что для меня очень просто ассоциироваться с Олегом, да, потому что я понимаю, что ситуация, в которой мы сейчас находимся, никто не совершенно не застрахован от того, что против тебя выдвинут какие-то совершенно абсурдные обвинения и вовлекут тебя в этот паскианский процесс. Мы видим массу примеров, просто когда дело касается коллегу по цеху, режиссера, эта картина становится совершенно какой-то абсурдной. И кажется, что действительно люди, которые участвуют в политической борьбе, какие-то активисты, они предполагают вот эти вот риски, да, что ты можешь быть обвинен каким-то сфальсифицированным делам. Но когда дело касается режиссера, совершенно мирного человека по своим убеждениям и профессии, то, мне кажется, это уже какой-то предел опасный для общества.
Скажите, пожалуйста, о чем вот больше ваш фильм? Это личная история Сенцова, режиссера, который выразил свою гражданскую позицию, стал фактически в одно время политическим активистом в Крыму? Или это история про российское правосудие? Или об обстоятельствах, которые окружают всю эту историю, о равнодушии, может быть, российского общества к этому?
Знаете, я думаю, что фильм будет несколько линий. Я бы хотел рассказать и об Олеге как о человеке, Олеге как о режиссере. И, безусловно, важной линией будет этот сам процесс судебный над ним. И для меня эта история, она больше личная, о том, что человек иногда оказывается настолько близко к краю каких-то политических и общественных позиций, что уже нет возможности оставаться в стороне, да, когда вот эта граница, она сама к тебе подходит настолько близко, что ты не можешь делать вид, что ты находишься где-то на схватке и не можешь принимать в этом участие. И это вопрос выбора, конечно, и вопрос того, готов ли ты пойти до конца и оставаться свободным до конца. И мне кажется, что Олег, он является действительно примером того, как человек может идти до конца и оставаться свободным, несмотря ни на что. Потому что то, что он прошел через, как он, адвокаты говорят, пытки еще с ареста в Симферополе, когда на него давили с целью выбить признательные показания, чтобы человек сам себя оговорил и облегчил работу следователям. И он отказался, и действительно, как сказал недавно Сергей Лазнец, эту битву уже тогда выиграл.
Вы убеждены в том, что он невиновен?
Я не могу, конечно, судить, не будучи свидетелем непосредственно того, что происходило в тот момент в Крыму, и зная, как действительно Олега очень поверхностно, но у меня есть убежденность какая-то внутренняя в его невиновности после того, как я посмотрел его фильм, прочитал его сценарий и какие-то пьесы, и пообщавшись с его друзьями, с сестрой, вот эта вот внутренняя убежденность в том, что этот человек не мог выбрать такой способ протеста, хотя бы потому, что он какой-то совершенно не бесполезный, негуманный и не остроумный. Это совершенно не похоже на Олега. Я внутренне не верю.
В эфире «Радио Свобода» был московский режиссер Аскольд Куров. Он работает над фильмом «Освободить Олега Сенцова».
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грань времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза в ежедневном эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» к международным событиям. Грузия протестует против установки пограничных знаков на границе с Южной Осетией. В Тбилиси эти действия сотрудников пограничного ведомства «Мятежная автономия» расценивают как продолжение ползучей аннексии грузинских территорий. Ответственность за случившееся возлагается в том числе и на Россию. Группа грузинских журналистов устроила флешмоб на месте установки баннера, но эта акция привела к резкому обострению отношений. Из Тбилиси корреспондент «Радио Свобода» Георгий Кабаладзе.
Главной темой в Грузии остается ситуация вокруг двух грузинских сел Орчосани и Хурвалеты, расположенных недалеко от центральной автотрассы, соединяющей Восточную Грузию, столицу страны Тбилиси, а также Армению и Азербайджан с черноморскими портами и Турцией. 10 июля офицеры пограничного управления КГБ Южной Осетии установили на границе с Грузией, на этот раз без участия российских пограничников, баннеры с надписью «Государственная граница Южной Осетии». На территории, обозначенной этими знаками, оказались два грузинских села и их окрестности, в том числе сельхозугодья. Не менее важно, что баннер появился в месте, откуда до центральной автострады всего 450 метров. И при желании его можно рассмотреть невооруженным глазом, проезжая по автобану. То есть граница республики Южная Осетия, где дислоцированы около 4000 российских военнослужащих, вплотную подошла к жизненно важной транспортной артерии. Кроме того, осетинская сторона в лице вице-спикера парламента Южной Осетии Дмитрия Тасоева предупредила, что британская компания British Petroleum, как оператор нефтепровода Баку-Супса, обязана провести переговоры и выплатить определенную сумму за транзит нефти, часть которого проходит в этом районе. Вице-премьер по вопросам энергетики Кахи Каладзе обещал построить новую ветку трубопровода в случае возникновения каких-либо проблем. В грузинском обществе происходящее восприняли как ползучую аннексию. Согласно расхожему тезису, который чаще всего можно услышать в эти дни в эфире, так Россия постепенно может дойти до Тбилиси и захватить всю Грузию. На другой день, после установки пограничного баннера, группа журналистов, а также активисты неправительственных организаций, договорившись через социальные сети, отправились на нескольких микроавтобусах к грузинским селам, устроив там флешмоб под лозунгом «Стоп Раша». Они выкопали пограничный баннер, закрасили надпись и выбросили на мусорную свалку. Политолог Георгий Нодия выразил полную поддержку участникам.
Нет ясности по поводу того, вот где лежит эта фактическая граница между Южной Осетией и, собственно, Грузией. И эту неясность, неопределенность, скажем так, используют в своих интересах, манипулирует этой неопределенностью Россия. И у Грузии, что самое главное, нет никаких ресурсов. Есть чувство беспомощности по поводу того, вот что этого можно противопоставить. Можно предполагать и думать, что именно движет Россия, потому что ей эти несколько метров территории ничего для нее не меняют. Но, видимо, вот какой-то имеет смысл держать Грузию под постоянным таким психологическим давлением и чувством неопределенности, что вот если не сдастся до конца на милость, скажем, России, то никто ей не поможет, и постоянно вот она будет жить в таком подвешенном состоянии. Вот Россия хочет, видимо, чтобы вот эта проблема, она как бы постоянно стояла.
В Схинвали заявляют, что проводя работы по демаркации государственной границы с Грузией, пограничное ведомство республики руководствуется картами советских времен, на которых зафиксирована административная граница между Грузинской ССР и Юго-Осетинской Советской Социалистической Автономной областью. С момента объявления независимости Южной Осетии в 1990 году эту границу с Хинвали считали государственной, но вплоть до 2008 года, то есть до вооруженного конфликта и признания Москвой независимости Южной Осетии, у властей республики не было возможности установить реальный контроль над границей. После заключения с Россией соглашения о совместной охране границ и размещении в Южной Осетии российских пограничников наряду с подразделением Минобороны России, такая возможность появилась. Работы по демаркации границы проводятся с 2008 года. Конфликтные ситуации возникали и раньше. Лидеры правящей коалиции «Грузинская мечта» оказались в очень сложном положении. Никак не реагировать на происходящее они не могут, иначе потеряют связь со значительной, причем наиболее активной и пассионарной частью общества. Кроме того, соратники Михаила Саакашвили по оппозиционной партии «Единое национальное движение» все чаще обвиняют правительство в капитулянстве и неспособности защитить страну от ползучей аннексии. Бывший ректор дипломатической академии Йосиф Цинцадзе сказал в беседе со мной, что категорически не согласен с оценками оппозиции.
Никакой капитуляции не может быть. Просто дайте не от хорошей жизни сейчас. Вся эта реакция грузинских властей. Потому что, ну а что, хорошо, не капитуляция. Вот допустим тогда наступательная политика, что? Опять-таки начали там бомбить Хинвали, да? Просто это глупо. Я не согласен с таким заключением, хотя не в восторге я от наших министров, но просто они расхлебывают сейчас остатки той каши, которую заварили в свое время именно те, кто сейчас кричат о капитуляции.
Но, с другой стороны, отвечать на действия Москвы и Цхинвали по большому счету нечем. Провоцировать новый вооруженный конфликт на границе правительство Ираклия Гарибашвили, разумеется, не желает. Поэтому официальные лица ограничиваются громкими заявлениями о продолжающейся аннексии и оккупации суверенных территорий Грузии. Что касается ситуации на земле, то есть в районе грузинских сел, Тбилиси действует очень осторожно. Блокпосты грузинской полиции усилены, но полицейские в основном занимаются тем, что не пропускают к границе новые группы журналистов и представителей неправительственных организаций, желающих вновь устроить акции у пограничных баннеров. Все дороги в данный момент перекрыты. Машины тщательно досматриваются, а у пассажиров проверяют документы. Местное грузинское население тоже довольно агрессивно настроено в отношении пришельцев из Тбилиси. Они опасались, что в ответ на произошедшее с баннером осетинская сторона им уже не позволит собрать урожай на полях, прилегающих к селам. Но эти опасения пока, к счастью, не оправдываются. Представители осетинских властей начали работы по восстановлению пограничного баннера, сняли государственный флаг Грузии, установленный на этом месте во время акции журналистов, но не выбросили его в мусорную яму, а поступили по-другому, бережно сложив полотнище и обещав передать флаг соседнего государства представителям грузинской стороны во время ближайшей официальной встречи в приграничном селе Эргнети. Георгий Кубаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 21 июля. Вот главная тема второй половины этого часа. Российский бизнесмен хочет вложить 100 миллионов долларов в поиск инопланетян. Европейский Союз должен действовать на опережение, иметь готовый пакет расширения санкций против России, заявил в интервью «Радио Свобода» посол Украины в Варшаве Андрей Дещица. В Москве продолжается так называемая оптимизация здравоохранения. Теперь она коснется 53-й больницы. Об этих темах я расскажу. Мы продолжим программу после того, как напомню главные новости уходящего дня вторника, 21 июля, по версии «Радио Свобода». Украинский режиссер Олег Сенцов и анархист Александр Кольченко отказались признать себя виновными по делу о подготовке терактов в Крыму. Защита украинской военнослужащей Надежды Савченко, обвиняемой в причастности к гибели российских журналистов в Донбассе, обжаловала в Генеральной прокуратуре России решение о направлении ее дела в Донецкий городской суд Ростовской области. В созданном Марией Гайдар в фонде «Социальный запрос» опровергли информацию о ликвидации организации в ближайшее время. Московские власти отказали националистическим организациям согласовать шествие 25 июля. Приостановка Интерполом розыска бывшего президента Украины Виктора Януковича имеет временный характер, сообщает МВД Украины со ссылкой на Украинское бюро международной организации. Постепенное снятие международных санкций в отношении Ирана может начаться через 6 месяцев, не исключил в интервью «Голосу Америки» госсекретарь США Джон Керри. Американская корпорация IBM расторгла контракт с одной из крупнейших российских IT-компаний «Ланит», с которой сотрудничала более 20 лет. Таковы были главные новости уходящего дня, вторника, 21 июля, по версии «Радио Свобода».
Время Дня свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Европейский Союз должен действовать на опережение и иметь готовый пакет расширения санкций с 2016 года, если Россия не выполнит до конца года свои обязательства в рамках Минских договоренностей. Об этом заявил бывший министр иностранных дел Украины, посол Украины в Варшаве Андрей Дещица. В беседе с корреспондентом «Свободы» в Польше Алексеем Дзяковицким Дещица поделился своими взглядами на урегулирование конфликта и перспективы развития отношений Украины с ЕС и НАТО.
В недавнем интервью газете «Выборчий», польской газете «Выборчий», вы сказали, что Украина готова к тому, что Россия может продолжать наступление. Я здесь процитирую. Скажу так, Путин непредсказуем, Москва непредсказуема. Недавно показали на российском телевидении фильм об аннексии Крыма. Россия называет эту аннексию возвращением обратно на родину. Так она оправдывает грубое нарушение международного права. Аналогичным образом можно оправдать дальнейшую агрессию или в Украине, или против других целей. Агрессия Российской Федерации может распространиться и на другие страны региона. Вы думаете, к этому все идет?
Понимаете, на самом деле, если не будут приняты меры, чтобы остановить российскую агрессию на востоке Украины, чтобы вернуть контроль Киева над Донбассом и вернуть Крым Украине, тогда существуют все предпосылки для того, чтобы Москва, Путин мог делать другие шаги, потому что он будет не наказан за то, что он сделал в Крыму и за то, что поддерживает сепаратистские движения и российскую агрессию на востоке Украины. Нам нужно быть готовым к любому развитию событий. И я думаю, что нужно быть не только быть готовым реагировать на какие-то действия России, а предупредить Россию, чтобы она дальше не делала того, что она уже сделала. Я бы сказал так, вести проактивную политику в отношении России. То, что было принято решение продлить санкции России по отношению к России еще на полгода со стороны Европейского Союза, это хороший знак того, что Европейский Союз уже реагирует наперед. И то, что американцы готовы поддерживать санкции до тех пор, пока не будут исполнены все пункты Минского соглашения, это тоже хороший шаг, предупреждающий, чтобы Россия не планировала каких-то наступательных действий. Но еще один есть вопрос, который дает какое-то предпосылки так думать. Большое количество оружия, которое Россия завезла в Донбасс, к сожалению, оно может быть использовано. И я думаю, что это количество оружия будет постоянно угрозой до тех пор, пока оно не будет выведено из назад за границу в Россию.
Но вы упомянули о санкциях. Но видите, официально в России говорят о том, что санкции никакого ущерба России не наносят. Хотя это, видимо, не совсем так.
Я думаю, что это не совсем так, потому что пример, что после санкций и в сентябре, и потом в феврале Путин участвовал в переговорах, сел за стол переговоров, это тоже говорит о том, что существует какое-то давление на руководство России, и поэтому он садится за стол переговоров, чтобы обсуждать проблемы стабилизации ситуации.
Где-то 60% поляков отказываются за то, чтобы продолжать санкции против России из-за агрессии на Украину. А с другой стороны, есть тоже такие, раздавались голоса, например, со стороны польских фермеров или экспортеров, которые говорили, но зачем нам этот конфликт, зачем мы идем на обострение, когда из-за этого наш бизнес страдает. Вот когда вы такое слышите, что вы думаете?
Понимаю этих людей, потому что они... Это бизнес, рабочие места, это их деньги, это их семьи. Но в то же время мы пробуем, и я, и мои коллеги, и правительство, убедить наших польских партнеров в том, что все можно потратить, все может уйти, если сейчас не остановить агрессию. Потому что это то, что происходит на востоке Украины, может быть угрозой и для них. То есть сейчас они тратят ущерб из-за того, что продают меньше яблок, а может быть так, что вообще этих яблок не будет.
Не будет где расти.
Не будет где расти. Поэтому мы пробуем убедить наших польских партнеров в том, что эти санкции работают не только на то, чтобы защитить Украину, но и на то, чтобы защитить и Польшу.
Вы как профессиональный дипломат, может, поделитесь хотя бы немножко информацией о том, как это Как это вообще, вести переговоры во время войны? Вот, например, тот же Женевский формат, в котором мы принимали участие.
Тяжело.
Идет война, тяжело. А вы садитесь за один стол с представителями государства-агрессора и разговариваете.
Это... Да, ну, понимаете, вот это тяжело вести переговоры, это тяжело держаться в каких-то там дипломатических рамках, потому что на самом деле напали на твою страну. И при этом Россия делает вид, что ничего не происходит. Почему нужно это делать? Потому чтобы донести информацию до руководства Российской Федерации, что наша позиция такова, и что за нами поддержка других стран. И нужно садиться за стол переговоров и договариваться о каких-то тактических, как минимум, шагах, чтобы остановить агрессию. Мы прекрасно понимали тогда, например, год тому назад, что российская армия была намного сильнее, чем украинская армия. Хотя бы тот же пример Крыма, где они высадили свои десантные войска и там обученные. А украинская армия на самом деле была в это время полностью развалена. Той же России, теми же министрами обороны, которые были последние три года, там последние три срока и руководили Министерством обороны граждане Российской Федерации. И они делали все, чтобы армия не функционировала. И тогда нам нужно использовать как раз вот этот переговорный формат для того, чтобы укрепить свое военное состояние, состояние вооруженных сил. Нет, не просто, но приходится садиться за стол переговоров. Такова, наверное, практика и в предыдущих войнах, и в прошлом. Когда, тем не менее, если даже страны воевали между собой, когда-то нужно было садиться за стол переговоров, потому что война не может продолжаться вечно.
Каковы ваши прогнозы вот будущего Украины? Это Европейский Союз, НАТО или это слишком далекая перспектива?
Мы хотели бы быть частью и Европейского Союза, не частью, а членом Европейского Союза. И, конечно же, нам нужно быть и членом НАТО. Насколько это во времени будет реально, это вопрос и ситуации, развития ситуации и в Украине, и развития ситуации в регионе, и готовности этих международных организаций принять Украину. Потому что для них это тоже очень серьезный вызов. Вызов как геополитический, так и вызов внутренний, в частности, Европейского Союза, который пробует перемолоть эти все расширения, которые происходили в последние годы. А геополитический – это вопрос, конечно, проведения переговоров с Россией и убеждения России в том, что расширение Европейского Союза и расширение НАТО дальше на восток – это не угроза России, это расширение возможностей сотрудничества с демократическим миром.
Бывший министр иностранных дел Украины, посол Украины в Варшаве Андрей Дещица в интервью с корреспондентом «Радио Свобода» в Польше Алексеем Дзиковицким.
Власть пытается закрыть Россию, запретить общественную активность, заткнуть рот критикам и недовольным. Не первая попытка в русской истории. В программе «Дежавю» на «Радио Свобода» принимает участие литературовед Михаил Шенкер, историк Юрий Цурганов, журналист Леонид Велихов. В пятницу, 18:30.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Вторник, 21 июля, городская московская хроника. Продолжается объявленная в прошлом году так называемая оптимизация здравоохранения. В результате власти планируют закрыть 28 медицинских учреждений, включая 15 больниц. Сообщают, что сейчас идет процесс слияния 13 и 53 городских больниц. 53-я больница закрывается, часть врачей и персонала увольняют. На месте больницы, которая расположена на берегу Москва-реки в Нагатинской пойме, московские власти планируют построить яхт-клуб и Диснейленд. На теме работала корреспондент «Радио Свобода» Любовь Чижова.
По данным сайта «Активатика», в 53-й московской больнице на улице Трофимова уже закрыто отделение кардиологии, терапии, внебюджетной гинекологии и хирургии, а также общая реанимация и реанимация кардиоблока. Пока работают отделения гнойной хирургии и гинекологии, но до 25 июля и они должны быть закрыты. По словам сотрудников больницы, три года назад в корпусах был произведен капитальный ремонт и завезено новое, самое современное оборудование – Сейчас это оборудование демонтируется, а здание готовится к сносу. Я позвонила в приемное отделение больницы. Там мне подтвердили факт слияния и готовящихся сокращений, но под запись говорить отказались. Коллеги с сайта «Активатика» предоставили нам запись интервью врача-гинеколога 53-й больницы с 20-летним стажем, который в ближайшее время может потерять работу.
Нас же присоединили сначала к 13-й больнице. Мы же уже не 53-я. А теперь нас признают нерентабельными. Оборот койки, количество больных. Больницы зарабатывают деньги на это. Нас сделали так, что мы не проходили. Искать буду работу, что делать. Много молодых хирургов. Я знаю, вот одного хирурга забирают в 13-ю. Там две ставки для хирургов выделили. Одну в день, а на одного дежуранта. Для гинекологов никого не выделили, ни одной ставки. Терапия закрыта, кардиореанимация закрыта, кардиология закрыта, урология тоже поступления нет, паллиативное отделение, вот раковые больные, тоже поступлений никаких нет. Вот гинекология только мы и принимаем, чумной на хирургии. Разговор ведется, ну год точно, даже до сих пор никто точно не может сказать. Вы сказали, вот вы приходите с отпуска, если отделение ваше уже не будет существовать, ну тогда оформление вот этой фиксации. Это саботаж. Медицину уничтожили. Уничтожили, уничтожили целенаправленно. Это уже объявили, что это элитный будет их клуб. Ну, по крайней мере, такие разговоры ходят. Не для простых. В интернете, да, в интернете есть уже полный план вообще. Этих домов не будет, это все будет какой-то гостиничный комплекс.
Так называемая реструктуризация московских больниц происходит примерно по одной схеме. Медицинское учреждение сначала присоединяют к другому, а затем ликвидируют с увольнением сотрудников и передачей имущества в другие больницы и поликлиники. Так что происходящее в 53-й больнице вполне укладывается в эту логику, полагает кандидат медицинских наук Семен Гальперин. Его уволили с должности врача-невролога в 11-й городской больнице после ее слияния с 24-й больницей, предложив должность санитара. Но потом на волне громкой общественной кампании приняли на работу в созданной на базе 11-й больницы Центр паллиативной медицины.
Довольными этой оптимизацией остались, наверное, только чиновники департамента и мэрии. Все остальные, естественно, видят, что она привела к достаточно печальным последствиям, поскольку больницы просто закрываются, пациенты лишаются возможности доступной медицинской помощи. Вообще это простое сокращение бюджета. Денег, видимо, нет. Они кончились или не знаю, на что они там были потрачены, хотя по отчетам большие суммы все-таки куда-то вкладываются, но никто их не видит. Я вообще полагаю, что происходит очередной этап приватизации. То есть противовес всей действующей законодательной базы, которая запрещает приватизировать социальные учреждения, школы, больницы. Ну, просто больше сегодня приватизировать уже нечего, а кому-то очень нужны новые деньги. Делается все тайно, никто не обсуждает это ни с врачами, ни с пациентами, ни с общественными организациями. Где-то там в недрах департамента здравоохранения проводятся какие-то тайные решения, а потом постфактум мы узнаем, что закрывается то одна больница, то другая. В случае с 11-й больницей мы знаем, есть единственный прецедент, когда с помощью большого массового протеста общественности все-таки удалось предотвратить уничтожение очень серьезной клиники. Про 53-ю я мало что могу сказать. Только знаю, что она в хорошем месте. Единственное, устроить там действительно что-то вроде клуба, может быть, даже связанного с водой. Конечно, многие из чиновников и их друзей давно об этом подумывали. Любая оптимизация в Москве, она же проходит по общему принципу. Находится больница в таком месте, где там можно вложить какие-то коммерческие интересы, да? Либо это центр города, либо это место большого строительства, где коммерческие центры. То же самое происходит и с 53-й больницей. Уже отработаны даже технологии закрытия больниц, когда клиника, на которую положили глаз коммерческие структуры, она объединяется сначала с другой больницей, а потом в виде никому не нужного филиала незаметного объявляется вот ненужной, избыточной и закрывается. Печальное, что мы до сих пор не можем узнать, какие перспективы у Москвы на ближайшее будущее. Леонид Михайлович Печатников в прошлом году обещал опубликовать план реконструкции московского здравоохранения и твердо ответить на вопросы, какие больницы останутся после всей этой так называемой оптимизации. Ну вот ждем до сих пор.
К чему может привести вот такая политика Московского департамента здравоохранения?
По отчетам Счетной палаты, да, общественных организаций, наблюдательных органов резко выросла смертность в Москве в первую очередь. Но это происходит и по всей стране, поскольку это не только московская ситуация, но в Москве это особенно заметно. ВИЧи потеряли возможность госпитализироваться вовремя. Мы знаем, как пострадала скорая помощь благодаря приказам руководства московского здравоохранения. В результате, да, доступность медицинской помощи снизилась, заболеваемость растет, растет смертность. Впервые за, не знаю, за последние 80 лет вообще мы встретились с такой системой реорганизации, когда медицинскую помощь измеряют в деньгах. Понимаете, в деньгах измеряются людские жизни, сколько можно людей вылечить, сколько спасти от смерти. Этого никого не интересует. Это вообще немыслимая ситуация, нигде в мире такого никогда не было, дикость просто.
Мы обратились с просьбой прокомментировать ситуацию в 53-й больнице в Департамент здравоохранения Москвы, но ответа пока не получили. В самом начале так называемой оптимизации московских медучреждений глава Департамента здравоохранения Леонид Печатников пообещал, что к концу 2016 года уже полностью будет понятно, сколько многопрофильных больниц останется в Москве. Ранее на сайте RU-Medservice появилась информация о том, что московское правительство собирается ликвидировать 15 столичных больниц и 30 медицинских учреждений. Многие их сотрудники уже получили уведомление об увольнении. В ноябре прошлого года московские медики провели акцию протеста против сокращения количества больниц, врачей и медперсонала. Власти уверяют, что все уволенные врачи имеют возможность переучиться на участковых терапевтов. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы». Сегодняшний факт. Российский предприниматель, в прошлом выпускник физического факультета МГУ Юрий Мильнер заявил о том, что готов вложить 100 миллионов долларов в поиск инопланетян. Вдохновителем своей идеи Мильнер называет британского физика и популяризатора науки Стивена Хокинга, а технической реализацией проекта займется Американский институт по поиску внеземного разума. Обнаружить следы деятельности инопланетян ученые надеются с помощью поиска аномалий в поступающих из космоса радиосигналах, для чего будут арендованы два крупнейших радиотелескопа. В прошлом Юрий Мильнер также щедро жертвовал деньги на науку. Астрофизик, ведущий научный сотрудник Астрономического института имени Штернберга Сергей Попов поделился с научным обозревателем «Радио Свобода» Сергеем Добрыниным своими сомнениями по поводу эффективности вложения Юрия Мильнера.
Поиск аномалий в космических радиосигналах, то, чем планирует заниматься институт SETI, или сети, как его сейчас называют по-русски, при поддержке Юрия Мильнера, это правильный подход к поиску следов внеземного разума?
Почему бы и нет? Рассуждение выглядит достаточно логичным. Вот есть мы, техническая цивилизация, мы ищем в принципе что-то похожее, но только более мощное. Давайте представим себе, как бы мы выглядели в далеком будущем, например, такой вот educated guess сделаем и попробуем что-то такое искать аномальное. Или, в принципе, вообще, что мне, например, больше нравится, давайте искать аномальные сигналы и их исследовать. Они могут оказаться естественными, это будет интересное научное открытие, но могут оказаться неестественными. В принципе, можно сделать. Другой вопрос, лучше ли это способ.
А какие еще способы можно вообразить?
Человек хочет найти себе идеального спутника жизни. И можно, например, выбрать такую стратегию, менять огромное количество сексуальных партнеров. Но вообще говоря, опыт показывает, что хороших спутников жизни находят иначе, а просто ведут какую-то нормальную социальную жизнь. Не знаю, в театры ходят, на концерты, общаются с людьми, общаются в интернете, вот что-то делают нормально. И все у людей срастает. Но при этом они не оказываются упертыми вот, на постоянную смену партнеров людьми. Здесь вот мне хочется какую-то такую аналогию использовать. Можно заниматься нормальной астрономией. Вот экзопланеты же открыли не какие-то люди, которые ищут инопланетян, правда? И самые лучшие двойники Земли, вот какие-то данные по вообще статистике распределения, в конце концов, какие-то члены уравнения Дрейка, которые помогают оценить количество цивилизаций, они были выяснены не в ходе каких-то специальных инопланетных исследований, а в ходе нормальной астрофизической работы. Разумнее заниматься нормальной астрофизикой и в ходе астрофизических исследований, астрофизического поиска аномальных сигналов, еще чего-то. Если есть что обнаружить, это и будет обнаружено. В принципе, специализированные программы Института Сети немножечко повышают эту вероятность. Повышают именно немножечко. И не дают побочных научных результатов, на мой взгляд. Хороший тому пример – это вот их идея, я не скажу, что афера, но идея с сетью телескопов имени Аллена. Аллен вложил в них, боюсь соврать, больше 30 миллионов долларов. Но так эта сеть и до конца не доделана, не достроена, никаких результатов там ни научных, ни околонаучных не получено. Поэтому, на мой взгляд, это неправильный путь. Там какой-нибудь апгрейд системы радиотелескопов VLA обошелся в сравнимую сумму, и люди занимаются нормальной наукой, но при этом имеют шанс открыть что-то аномальное.
Насколько адекватно предположение сети, что высокоразвитая цивилизация будет активно вещать в радиодиапазоне? Ведь человечество, которое начало использовать радио полтора века назад, сегодня стремительно переходит на другие способы передачи информации.
Если я правильно понимаю, то все-таки, с одной стороны, это правильно, в том смысле, что не продолжился такой экспоненциальный рост мощности, скажем, телевизионных станций, на что был расчет, скажем, в 70-е годы. А с другой стороны, все-таки очень много по-прежнему излучают локаторы гражданские военные. Вроде бы их сигнал никуда не девается. Меньше локаторов противоракетной обороны не стало. Но это трудно прогнозировать. Например, если вот в телевизионных станциях просто могло становиться все больше, но никто не знал, что появится оптоволокно, и все каналы уйдут сюда. То, что нам, наверное, не нужно уже больше систем противоракетной обороны, это, видимо, некий факт. То есть там, наверное, трудно ожидать какого-то роста. Но при этом может быть что-то еще. То есть там какая-то огромная астроинженерная деятельность. Я не знаю, что маяки для космических кораблей бороздящие просторы. Поэтому, в принципе, некая разумная идея, которую, конечно, можно критиковать. За этим поиском института сети стоит. Там есть много предположений, оценить достоверность которых трудно. И поэтому, мне кажется, разумно просто заниматься астрофизикой. И все известные аномалии, на мой взгляд, все самые такие вот интересные случаи, когда казалось, что открыли что-то внеземное, они были связаны с нормальной астрофизической работой. Потом все это объяснили, нормальная астрофизика, но это демонстрирует, что именно астрофизические поиски очень перспективны. И я убежден, что если в каком-то обозримом будущем человечество откроет в радиодиапазоне каких-нибудь инопланетян, то сделают это не специализированные какие-то установки института сети, а сделает это система радиотелескопов SKA, например.
Другими словами, Миллер, даже если его цель найти инопланетян, мог бы вложить деньги в обычные исследования и с большим эффектом.
Конечно, это право господина Миллера тратить свои деньги, как ему нравится. И, безусловно, эта идея мне нравится все равно больше, чем если бы он купил футбольный клуб. И это все равно как-то интереснее для меня, по крайней мере. Но, в принципе, я думаю, что тогда можно было бы просто вложить деньги в астрономические исследования. Там, ну, если очень хочется сделать как-то своего имени, все равно это можно сделать. Например, два самых известных оптических телескопа, это телескоп имени Кека, это человек, который дал на них денег. И сумма, кстати, точно такая же, 70 миллионов долларов 85-го года. И это потрясающий инструмент, в том числе для каких-то экзопланетных исследований, еще для чего-нибудь.
А вас не печалит, что деньги вкладываются в понятной широкой публике модные исследования, тогда как фундаментальная наука переживает кризис финансирования во всем мире?
В первую очередь важно, чтобы государство, окей, какие-то более официальные институты не следовали вот такому тренду, и вроде бы этого так особенно не происходит. Ну вот, допустим, у нас в стране там год назад после Чебаркульского метеорита бурно обсуждалось, а не найти ли нам 70 миллиардов на строительство системы противоастероидной безопасности. Но, в принципе, наверное, это все равно лучше, чем построить какое-нибудь там безумное где-нибудь шоссе, никому не нужное, с жутким распилом средств, или там спортивные соревнования провести, никому не нужное. Но, с другой стороны, можно было бы получить практически все те же результаты по знанию об астероидах, вложившись в нормальную науку. Но и здесь вот ощущение такое же. Ну да, есть такой тренд, когда немножечко общественный резонанс исследований начинает давлеть при выборе тематики. Но, повторюсь, главное, чтобы это не происходило в официальных местах. И, может быть даже, действия, подобные Миллеровскому, они снимают эту напряженность. Ну, то есть государство может сказать, ну и слава богу, вот и хорошо. Любой крупный научный фонд официальный скажет, ну и замечательно, они получили 100 миллионов, теперь мы вообще про это не думаем и занимаемся спокойно наукой. И приходящим налогоплательщикам мы говорим, ну, ребята, вот 100 миллионов уже выделили на инопланетян, и хорошо.
Но в России государство не справляется с поддержкой нормальной науки. В это, например, дело бесценный вклад недавно закрывшийся фонд «Династия». А теперь гражданин России Юрий Миллер тратит 100 миллионов долларов на поиск инопланетян.
С одной стороны, да, я мог бы сказать, что вот действительно было бы лучше, если бы Миллер делал фонд а-ля «Династия». Это было бы действительно лучше. Но, с другой стороны, мне кажется, неправильно вот как-то специально нападать на Миллера, который Но правда же мог человек купить себе яхту за эти деньги или там купить себе билет на Луну. И никто бы его особенно не осуждал. Да, я думаю, что есть лучшие способы потратить деньги, но это его деньги, ему интересно сделать это. И надо понимать, что из всего существующего в поле поиска внеземного разума Миллер выбрал самое адекватное. И поэтому, если ему уж это было интересно сделать, он выбрал там институт сети во главе с Марси, и это адекватные люди, по крайней мере. Да, конечно, можно было сделать что-то лучше, но, кстати, у Миллера особенно не видно тенденции как-то специально поддерживать науку в России. Там по ряду причин я могу его понять.
Гостем рубрики «Сегодняшний факт», над которой 21 июля работал научный обозреватель «Радио Свобода» Сергей Добрынин, был ведущий научный сотрудник Астрономического института Сергей Попов. Предприниматель Юрий Миллер готов вложить 100 миллионов долларов в поиск инопланетян. Вот так обстояли дела во вторник, 21 июля 2015 года. Итоговый выпуск программы «Время свободы» подготовила и провела продюсер Лина Ширяева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Я прощаюсь с вами в эфире до вечера четверга. Всего доброго.